Хазин и Пучков.
Михаил Леонидович, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, я счастлив вас приветствовать. Нас опять разлучили.
Симметрично счастлив, да. Дорогие друзья, радио «Спутник». Продолжаем наши замечательные передачи.
Дмитрий Юрьевич.
Теперь с Михаилом Леонидовичем Хазиным.
Разрешите, да. Я вам сейчас задам вопрос, но я его так растяну.
Потому что наводящий на двойку вопрос.
Я должен как бы объяснить. Да, вот смотрите. А, значит, я тут прочитал, как это называется, инсайдерскую информацию из Америки, которая, значит, объясняет некоторые события, которые происходят на американском континенте. События следующие. Значит, они говорят, что произошло дело такое. То, что происходило в Миннесоте, где демократические, значит, либеральные, борящиеся за свободу силы, устраивали, значит, безобразие и прочие разные штуки, а должно было произойти не только в Миннесоте, но и в Калифорнии. Угу. И все к этому уже было готово. Я, кстати, напоминаю, что главной причиной этих событий стало то, что находящаяся там у власти демократическая администрация в виде губернатора, как бы сената и всех прочих, своровала довольно много денег на медицинской программе. И им очень хотелось отвлечь внимание общественности от этого деликатного момента. Общественности не только, так сказать, людей, но и компетентных органов. А аналогичная ситуация была в Калифорнии. То есть они хотели сделать то же самое, поскольку Калифорния несколько больше, чем Миннесота. Соответственно, судя по всему, своровали они там больше. Но тут случился конфуз. Дело в том, что в Калифорнии, в силу того, что это штат пограничный, с такой замечательной страной, как Мексика, довольно сильно...
И когда-то Мексике принадлежал, да.
Да, да. Ну, это, собственно, была испанская часть, да, испанская колония. Там еще был, правда, кусок русский, но мы его продали, Форт-Росс еще там до Аляски. Так вот, фокус состоит вот в чем. Как обычно... Латинская диаспора, вот мексиканская, она управляется разными специфическими силами, которые злые языки называют наркомафией. Ну или там наркокартелями и так далее. И наркокартели, которые уже как бы вполне себе обосновались в Калифорнии, вполне себе легально, сказали, а что это мы будем устраивать бузу? Это же подрывает бизнес.
Да.
По этой причине мы бузу устраивать не будем. И по этой причине у демократических
здесь
сил...
Здесь вам не Миннесота, да.
Да. У демократических сил возникло желание, поскольку придут же сейчас компетентные органы спрашивать, где деньги, ЗИН. И по этой причине они решили что сделать? Спровоцировать все вот эти вот органы управления латинской диаспоры путем некоторой внутри... картельной войны. Обращаю ваше внимание, что не просто убили главу самого главного наркокартеля в Мексике, а его убила некоторая спецгруппа мексиканская, но американская демократическая радиостанция ЦНН непрерывно талдычит, что это группа мексиканская находилась на обучении у американских инструкторов, и данные по этому самому главному им дали американцы. То есть, иными словами, целенаправленно вот эту вот ситуацию раскручивают. В результате начались проблемы как в Мексике, так и, скорее всего, начнутся в Калифорнии. Вот я хотел вас спросить, вот ваше мнение, насколько такую... красивую, я бы сказал, немножко конспирологическую гипотезу можно рассматривать как серьезно.
Можно. С моей точки зрения, вполне. То есть для граждан, так сказать, наркотики в гигантских количествах производят, ну, условно скажем, по всей Южной Америке, где кока растет, где конопля растет, лаборатории, где строят, что это, Колумбия или Мексика, абсолютно неважно. Главный рынок сбыта наркотиков – это Соединенные Штаты Америки. И эти самые наркотики, Соединенные Штаты Америки, ну, для многих, возможно, открытие, но ЦРУ не может безобразничать так, как ему хотелось бы, без контроля Конгресса. В первую очередь потому, что деньги на деятельность ЦРУ выделяет Конгресс. Но можно делать по-другому, можно из Вьетнама возить героин в гробах с американскими солдатами, продавать на территории Соединенных Штатов, получаются вполне понятные деньги, которые идут мимо Конгресса на секретные операции ЦРУ, просто и без затей. Подкуп, убийство, чужими руками, еще чего-то, только денег привозите. Афганистан, ну, там только в первый год захода американцев производство опия подскочило в 40 раз. Дальше еще больше. Косово то же самое. Везде, куда приходит ЦРУ, то есть американские власти, будет одно и то же. То же самое, вот, ну, применительно к Южной Америке, там, ну, размах самый большой на планете Земля. Многократно рассказывал, как, когда пытались вычислить, сколько в Колумбии делают кокаина, толковые колумбийцы подсказали, вы узнаете, сколько Колумбия покупает эфира, потому что для производства кокаина нужен, вот узнаете, и тогда поймете объем. И приготовьтесь, в 80-х годах внезапно выяснилось, что Колумбия покупает весь эфир на планете Земля. Сколько они там этого добра производят, ну, это только в ужас прийти. И вот у них возникают разные коллизии. Вот, например, был Пабло Эскобар. Он не очень хороший был для Соединенных Штатов. По ряду параметров никак не подходил. При этом, замечу, он ничего не выращивал, ничего не производил, он просто возил и страховал, так сказать, товар, что если что-то отметут, он все равно вам деньги отдаст. Его понадобилось убить. Сами убить они его не смогли. Есть такой дурацкий сериал под названием «Наркос», можете посмотреть, как два оперуполномоченных из этой, как DEA, под крышей посольства США забарывают там колумбийскую наркомафию. Идиотия такого накала, что хоть это, смейся, хоть плачь. Не смогли ничего сделать, бросив туда немыслимые силы, разведывательные самолеты, перехват телефонных переговоров, еще чего-то там, ничего сделать не смогли. И тогда всю развединформацию слили в картель города Кали.
Конкуренция.
Эскобар был из Медельина, да. И картель города Кали навел полицию, и Эскобара убили. Потом эти бараны влезли в Мексику. Точно все то же самое. Слон в посудной лавке. Убейте глав, которые там эти держат переходы, все эти Сьюдад Хуаресы, Тихуаны и Эль-Пасы. Вот убейте главарей, и все сразу развалится. Нет, ничего не развалилось. Поднялись такие силы, что вам и не снилось. То есть там часть армейцев бросила свои любимые армейские занятия, свой картель сделали, часть полиции свой картель сделала. И все это разрослось настолько, что, я уж не помню, с 10-го, по-моему, года там убивают в Мексике от 15 до 25 тысяч человек в год. То есть идет жестокая гражданская война. Напомню, Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане потерял 14,5 тысяч человек. 14,5 за 10 лет. А тут в год постолько убивают. Но Соединенные Штаты тревожат Сирия, там, понимаете, Косово, Украина, Мексика, где вот такое происходит, почему-то не тревожит. Почему? Ну, потому что они там деньги зарабатывают. Ну... То есть загнанные в Соединенные Штаты наркотики. И это же, ну вот, например, они на совершенно осознанных основаниях распространяли их и провоцировали среди черного населения. Ну, вы колитесь, нюхайте там на здоровье. Главное, самое главное, за права трудящихся не боритесь. Дурь, вот что вас должно интересовать. Ну, и вот свежий, так сказать, виток. Смотришь с изумлением. Вот такого еще не было. И спровоцировали это совершенно железно Соединенные Штаты Америки.
Ну, мы
какие
же...
вот... Да.
Мы же понимаем, да, как бы перефразируя Владимира Владимировича Маяковского, что наркокартели и ЦРУ – близнецы-братья.
Да, близнецы-братья, однозначно.
Мы говорим, ЦРУ понимаем наркокартели, и наоборот. Тогда еще одна гипотеза,
Я всех это, единственное, вдогонку крикну. Да. Есть такой очень хороший фильм, называется «Сикарио». Дени Вильнёв поставил с Бенисио Дель Торо и этой Ерёмой, как её забыл, тетенька в главной роли. «Сикарио» по-русски зачем-то называется «Убийца», хотя «Сикарио» – это не латинское слово. Ну, посмотрите, особенно в правильном переводе «Гоблина». Великолепный фильм про наркобарык, наркоторговлю и что это такое для Соединенных Штатов. Очень хороший фильм.
Да, извините. Обязательно, обязательно. К сожалению, вот у меня нету вот так вот, чтобы сесть, включить как бы телевизор, ну, там, компьютер, и смотреть кино. Вот, не дают гады.
Кто?
Ну, как кто? Работа, пуще неволи. Да. Но я вот все-таки хочу это сделать. Я тут немножко приболел. Я думаю, не заболеть ли мне всерьез,
чтобы, как следует.
Да, пару-тройку дней полежать. Да? И под это дело, значит, закосить от работы. Значит, еще одна есть тема. Мы с вами обсуждали еще, по-моему, в Петербурге замечательную совершенно тему. Новый политологический термин «общак». Значит, еще одна есть вещь, которая меня заинтересовала. Я вот все как бы пытаюсь объяснить, что убийство конкретного руководителя конкретного наркокартеля и даже ликвидация конкретного наркокартеля и ликвидация экономики, построенной на наркокартелях, это две большие разницы. То есть можно убить одного, можно убить другого, можно ликвидировать наркокартель, а экономика наркокартелей все равно останется.
Никуда
не денется. Так вот, в Соединенных Штатах Америки выбор. То есть это означает, что целая куча кандидатов в президенты, кандидатов в сенаторы, кандидатов в конгрессмены, кандидатов в губернаторы идут на выборы. Что им для этого нужно? Им для этого нужны, как это, деньги и еще
деньги,
раз
деньги. Да.
Деньги бывают двух видов. Деньги бывают официальные, полученные, так сказать, легально, а деньги бывают в общаках. Надо ли объяснять, что общаки куда важнее, чем официальные деньги?
Конечно, да.
А в условиях... Более того, Дмитрий Ильич, я вам скажу одну страшную вещь, мы ее комментировать не будем. У нас тоже так.
Но мы кто бы мог подумать?
Вот, значит, так вот, кризис экономический. А когда экономический кризис, то поступление денег в общаки начинает замедляться. Ну, там, биткоин падает,
да.
С акции...
Ну, все падает.
Все, да. Падает, все падает. Безработица растет.
Кризис.
Ну, кризис. И вот в этой ситуации вопрос, а у кого есть деньги, ну, которые можно взять в общаки?
Ну, понятно, у наркобарыка.
У наркокартелей, да. По этой причине я не исключаю, что этому самому с поэтической фамилией Сервантес, ну, которого убили, да, там, два дня.
Да, 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 да.
Ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. А он по дурости недопонял, что отказываться нельзя. И тогда и такое же предложение сделали, скажем, его заместителю. Почему я так подумал? У меня, собственно, такая мысль, что аналогичная история была в городе Бердичеве с Мадурой. Ему тоже сделали предложение. А он, видимо, посовещавшись с некоторыми товарищами неправильными, сказал: мало даете. Вот тут-то и случился конфуз.
Вот. Может, по-всякому быть, а по-другому, предположим, другое. Например, а мы возьмем его и убьем. И тут поднимутся такие силы в борьбе за место под солнцем, за место в руководстве и прочее, и прочее. Ну,
а
друзья,
дальше мы чуть-чуть вот, поможем одному из...
Да, вот вас мы, да, вот вас поддержим.
Вас поддержим, да.
Оружием, разведкой, да, всем на свете.
Потому что вы сказали, что вы в наши общаки отстегнете доляшку.
Да.
Вот.
Откинете. Откинь. Так это у нас называется.
Я хочу сказать, что вот это вот нормальная совершенно практика. К сожалению, политология академическая, она вот этот момент как-то игнорирует, может быть, стесняется.
Это всегда было как-то не принято. Все-таки у нас это в нашей так называемой европейской культуре, например, термин макиавелизм, это что-то фу. Фу таким быть, как Макиавелли. Хотя он таким не был. Он просто книжку писал, а не подобными вещами
занимался. Как оно на самом деле устроено?
Да, глубоко разбирался в предмете. Обратите внимание, это, наверное, единственная в Европе книга про, так сказать, реальную политику. Единственная. Вот она вот такая. Ну, возьмите, почитайте, попробуйте. Вы внезапно узнаете там, все родные, так сказать, и понятные процессы. Но это фу. А теперь почему-то оно перестало быть фу с недавних времен. Ну что, дело же говорит, и в корпорациях так устроено, и конкурентная борьба так устроена, и государство, вы знаете, тоже так устроено. Ой, а что ж вы вчера заливали-то там про какую-то демократию, свободные выборы из двух и более кандидатов? А оказывается, на самом деле вот так, да? Да, вот так, да. Смешно, слушать смешно.
Да. И самое главное, еще одно маленькое замечание, да? Что когда речь идет о том, что есть вот два кандидата или три кандидата, то надо смотреть не на их программы и даже не на их избирательные фонды, потому что они ограничены, и в них всегда денег ровно столько, сколько можно. А смотреть надо на общаки.
А как туда посмотришь?
А вы знаете, конечно, сколько в общаке, особо не узнаешь. Но по некоторым косвенным признакам иногда догадаться можно, что у Васи, не у Васи, а там Пабло или там Джона, побольше, чем у какого-нибудь Билла. И говорит, опаньки, вот оно, вот тут-то все и выигрывается.
Да, есть другой известный пример. Жил-был такой Муаммар Каддафи, который некоему Саркози оказывал поддержку деньгами на выборах, благодаря которому тот и выиграл. Да. Чем закончил Муаммар Каддафи? Его убили. А Саркози тоже, конечно, немножко посадили, но это даже не смешно.
Но на самом деле Муаммар Каддафи сделал ошибку, потому что Муаммар Каддафи верил в свободу и демократию и считал по этой причине, что он... как руководитель суверенного государства, может общаться с кем угодно и начал общаться с китайцами слишком тесно.
И тут-то... Да, за это жестоко поплатился. Да. Человек был оригинальный, человек был крайне своенравный, добился у себя на родине серьезнейших успехов. Я помню, для меня большое открытие было, когда... Был у нас когда-то такой журнал «Эхо планеты», такой перестроечный, где огромную заметку, помню, прочитал про то, как Каддафи прокопал руками южных корейцев какой-то невообразимый туннель подземный, через который к нему вода пресная текла, что-то там каких-то циклопических вообще размеров свершения для своей родной страны, накормить, напоить всех, там денег дать, еще чего-то. Ну, что, этим-то, кто все получил, глубоко плевать, потому что в Европе все равно денег больше. Богато жить должны только богатые, дорогие европейцы, придите к нам, владейте нами, Каддафи мы вам поможем убить, страну порвем, будем тут какие-то эти тройбалистско-племенные войны вести, и богатые будут жить богато, а на все остальное плевать.
А все остальные страшно смотреть. Будут сидеть в пустыне, и покупать... каплю воды за золото.
Да.
Грустно.
Грустно. По-европейски.
Да. По-европейски, да. Ну вот, к сожалению, когда ты так начнешь изучать фамильные портреты и поверишь в переселение душ, да? Вот начнешь изучать политическую жизнь Соединенных Штатов Америки, и сразу у тебя там всякое Макиавелли. Соответственно, Александр VI Борджа и прочие разные такие вот позитивные персонажи эпохи позднего Средневековья. отличающиеся гуманизмом и высокими нравственными идеалами.
Да, да, и Медичи еще, да. И Лоренцо Великолепный, не просто так же его звали, а?
Нет, он был очень большой меценат.
Безусловно, да, с этим никто не спорит. И я бы сказал, и в остальных делах тоже преуспел.
Я бы сказал, перфекционист. Вот. Да. Но вот, к сожалению, да, вот если мы посмотрим на нынешние Соединенные Штаты Америки, я думаю, что мы это во второй части обсудим. С перфекционизмом у них плохо.
А что-то не очень, да.
Пахнет плохо. Плохо пахнет. Вот, а тут я произнесу некоторое вступление, а думаю, что после так. перерыва мы, как, преамбула, да, а амбула будет после выступлений. Значит, ключевой проблемой кризиса является не только рост безработицы, падение уровня жизни, банкротство предприятий, это все мура, потому что с этим можно жить. В стране, в смысле, да, каждого... Безработного, конечно, жалко, но тут никуда не денешься. Да? Самое страшное состоит в том, что когда у вас много денег, вы начинаете строить красивую инфраструктуру. То есть у вас красивые небоскребы, такие все из себя стеклянные, поэтому там нужна очень мощная вентиляция. У вас, соответственно, из каждого крана течет вода, и холодная, и горячая. У вас, соответственно... В каждой комнате 250 маленьких лампочек, так что можно сделать, и вот чтобы тут было красиво, и тут красиво, и все остальное. А когда деньги заканчиваются, неожиданно выясняется, что для того, чтобы это поддерживать, нужны какие-то совершенно сумасшедшие
нечеловеческие
деньги. Нечеловеческие, да, да, деньги. И самое главное,
Да.
если раньше, ну как бы с миру по нитке, нищему рубашку,
то нормально, да.
Да, то сейчас неожиданно выясняется, что если ты попытаешься поднять, как это у нас говорят, ЖКХ на уровень, который обеспечивает хотя бы сохранение вот всего этого великолепия, то у нас как бы количество плательщиков этого же ЖКХ начинает резко сокращаться.
Значит, что нитки кончились.
Нитки кончились. Остается что делать? Остается не повышать цену. Но если не повышать цену, то денег развалится. На инфраструктуру и начинаются деструктивные процессы. Значит, в Соединенных Штатах Америки это все началось с того, что стали сходить с рельс поезда. Вот просто совершенно регулярно.
За рельсами надо следить.
А это вот очень интересно.
Шпалы менять.
Очень интересная штука. Насыпи
подсыпать.
Есть ощущение, что когда денег не хватает, ну ладно, в этом году не будем ремонтировать. В следующем. В следующем, ну, еще годик потерпит. А потом, когда проходит 4-5 лет, неожиданно выясняется, что чинить уже невозможно, потому что все прогнило.
Перекладывает.
И надо перекладывать заново, а это совсем другие.
Другие деньги, да.
И вот что с этим делать, совершенно непонятно. И это, конечно же, очень грустно.
Да. Друзья, это была преамбула. После новостей мы вернемся с амбулой. Ждем.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Подчиняем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Русский стиль в архитектуре – это терем. Русский стиль в живописи – это три богатыря. А русский стиль на «Радио Спутник» – это холмогорская резьба. Ищем национальную идею, прокладываем особый путь. Стоим на защите интересов Отечества и полной грудью вдыхаем русский дух. В авторском проекте публициста Егора Холмогорова. Каждую среду в 2 часа дня. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Полиция опубликовала кадры взрыва служебного автомобиля на Савеловском вокзале, в результате которого погибли сотрудник полиции и смертник-террорист. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мужчину использовали в темную. Кадры с места событий есть на канале «Радио Спутник» в мессенджере «Макс». Канада выделит дополнительные 2 миллиарда долларов на военную помощь Украине в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля, заявил премьер-министр Марк Карни. По словам министра обороны страны Дэвида МакГинти, который подошел к прессе после премьера, Киеву также будут направлены 400 бронированных машин разного типа. Власти Молдавии усугубляют изоляцию страны, когда пытаются использовать культуру как инструмент подавления свободы. Они превращают артистов в мишени, заявила экс-депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова. По ее словам, особенно возмутительно, что под удар ставят представители учреждений культуры, которых ставят в ситуацию, когда любое приглашение может быть интерпретировано как потенциальная проблема. Ранее Министерство культуры Молдавии отправило циркуляр государственным культурным учреждениям, а также импресарским компаниям с просьбой заблаговременно сообщать о намерениях приглашать или привлекать к участию в культурно-художественных мероприятиях, организованных в Молдавии, артистов из-за рубежа, особенно из стран СНГ. Пояснялось, что такое решение принято для предотвращения ситуаций, которые могут привести к отмене мероприятий, общественной напряженности, проблемам безопасности или нанесению ущерба имиджу госучреждений. Дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, наградили знаком отличия за доблесть в спасении. В воскресенье в экстренных службах Санкт-Петербурга сообщили, что 6-летний мальчик, за которым не усмотрела мать, выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Внизу его поймал дворник, смягчив удар от падения своим телом. Хайрулло Ибадуллаев работает в клининговой компании. Он трудится в Петербурге с декабря 2025 года. Ранее работал на уборке улиц Оренбурга. Он женат, но его супруга и четверо дочерей находятся на родине в Узбекистане. Ранее главный редактор международной медиагруппы «России сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян наградила его премией имени Тиграна Кеосаяна, которую она учредила совсем недавно. Ее размер составляет 1 миллион рублей. Хайрулло рассказал, что отправил ее больному отцу в Узбекистан. Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, ожидается в ночь на среду, сообщил Евгений Тишковец. Москву во вторник накрыл сильный снегопад. Ранее Тишковец говорил, что снегопад продолжится в среду и возобновится в субботу. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Добрый вечер еще раз. Это снова мы, Дмитрий Пучков и Михаил Хазин.
Возвращаемся.
И приступаем к камбуле.
Камбуле.
Да. Так.
Значит, плохо пахнет. Причем не только в Соединенных Штатах Америки, а именно там есть такой город Вашингтонск. Mm-hmm. Он стоит...
В нем расположен известный обком
Вашингтонский. Да, совершенно верно. В нем там еще много чего расположено. Там есть речка Потомак. Кстати, на берегу этой речки расположен Пентагон.
Пентагон по-русски. Пятиугольник, вдруг кто не знает.
Да. Пятиугольник, который строил еще там в 30-е годы генерал Лесли Гровс, который потом был знаменит тем, что он курировал Манхэттенский проект.
Не глупый был гражданин.
Да, такой жесткий, да. Очень к ученым относился с большим сомнением и правильно делал, поскольку всю информацию про бомбу...
Они все Берии слили, да? Да-да-да. По собственной воле, что характерно.
Именно так. По собственной воле. Вот. Теперь, значит... Так вот, а поскольку город Нью-Йорк, город большой, а город, соответственно, Вашингтонск тоже город большой, то, соответственно, там есть канализация. А вот, соответственно, один вот такой вот, да? Как это дюкер, да, труба, которая идет по дну, сгнил и его прорвало. Настолько, что президент Соединенных Штатов Америки объявил чрезвычайное положение. Отметим, кстати...
В Вашингтоне.
В Вашингтоне, да. Ага. Потому что плохо пахнет. Угу. Вот. Ну, казалось, один случай, это как бы, да, один случай мало ли чего бывает. Ну, всяко бывает. Угу. Да? Угу. Как это? Мышка бежала, хвостиком махнула, и вот так получилось. А вот теперь мы, соответственно, узнаем, что самый большой и самый современный и самый новый американский авианосец, какой там, Джордж Буш старший, да? Который...
Джеральд Форд.
Да, Джеральд Форд, виноват. Джеральд Форд. Вошел, соответственно. Я американских президентов помню, но какой из авианосцев каким именем назван, я как-то так не очень.
Да.
Вот. И вот, соответственно, он вошел в Средиземное море. Были даже фотографии, как он проходит Гибралтар. Вот. И вдруг неожиданно прошла информация, что у них там в гальюне, я не боюсь этого слова, прорвало канализацию.
Замечу сразу. Репортаж сопроводили фотками 2013 года, 2012, уже разоблачили. Это у них не первый раз такое, да. То есть фонтаны известной субстанции там бьют регулярно.
Это искусственный интеллект. Искусственному интеллекту сказали найти фотографию. Он нашел. А то, что она там 4-летней давности, ну так получилось.
Странно, что не нарисовал, да.
Ну, как бы, зачем рисовать, когда есть уже готово. Вот. Так вот, вот тут у меня возник сразу же вопрос. То есть, нет, то, что канализацию могло прорвать, я нисколько не сомневаюсь, по очень простой причине. Если ее прорвало один раз, ее без капитального ремонта будет прорывать и дальше. Это экспериментальный факт. То есть там что-то либо в проекте, либо, так сказать, при изготовлении какие-то были. Серьезные конструктивные ляпы. А конструктивные ляпы можно залатать, но нельзя от них избавиться. Пока ты как бы... Но это не важно.
Позвольте встряну, чуть-чуть встряну. Да. Для тех, кто служил, и неважно где, на суше, неважно где, и по какой-то непонятной причине не читал произведение гражданина Покровского под названием «Расстрелять и расстрелять два», настоятельно рекомендую и то, и другое к прочтению, про подводный флот. Там есть отдельная глава про матросов, черточка, трюмных, которые, в частности, занимаются продувкой гальюнов. И когда они забывают там какие-то вентиля закручивать, дерьмо оттуда разлетается повсюду, как это убрать, непонятно. В общем, рукотворный ад бывал на советских подводных лодках. Я надеюсь, у американцев трюмные такие же, да.
Один мой... Товарищ, когда был молодой, и было ему лет 12 или 13, у него была мечта, он хотел быть подводником. Его мама...
Почетно.
Его мама, очень знающая жизнь тетенька, я ее знал, она умерла уже, но ей было очень много лет, я ее знал. Она сделала замечательную совершенно вещь. Она взяла ребеночка и привела его в городе Ленинграде, а там у вас стоит подводная лодка. Куда можно, я не знаю,
дизельная,
я не знаю, можно ли сейчас туда попасть внутрь, а раньше можно было. И она туда провела ребеночка не с целью, чтобы он посмотрел, а с целью, чтобы он понюхал. И желание пропало.
Ох, нестойкий оказался.
Нет, нестойкий, да. Ну, он, правда, потом другими занимался. Тут... безобразие.
Тут я замечу, что в жизненных, так сказать, обстоятельствах многожды рассказывал, повторюсь, это когда дитятка идет в монастырь Шаолинь, а его туда не пускают, и он сидит сутки под дождем у ворот, а его не пускают. Вторые, а его не пускают, а потом все-таки приоткрывают дверь и говорят, ну, раз ты такой настойчивый, заходи. И дальше его там невероятному кунг-фу начинают обучать. Это, конечно, прекрасно, но советский эксперимент гораздо круче, когда тебя как морковку из грядки выдергивают, призывают, и вот ты уже на подводной лодке. Чистота эксперимента просто невероятная. Это тебе не Шаолинь, куда ты по собственной воле пришел. Ну, посмотрим, чтобы... как ты тут преодолевать будешь.
Как бы, чтобы объяснить, да, что детские мечты, они все равно никуда не исчезают, а у этого моего товарища военно-учетная специальность, командир бригады спецназ.
Неплохо послужил, неплохо. Да.
Добрый человек, добрый человек.
Я думаю, он и на подводных лодках бы не подвел категорически.
Нет, нет, не подвел. Он еще много чего умеет. Ну, так вот, значит, вот теперь смотрите. Два дня тому назад руководитель комитета, Объединенного комитета начальников штабов, по-моему, Кейни его фамилия, но это не важно, произнес речь, от которой, если честно, у меня, как у человека, который имел когда-то отношение к государственному управлению, отвисла челюсть. Знаете, с громким стуком упала об стол. Он сказал о том, что он не уверен, что операция Соединенных Штатов Америки в Иране завершится успешно.
Ну, он там, конечно, там... понимает под успехом.
Да, вот так аккуратно, там, туда, сюда, настолько, что Трамп даже был вынужден его поправить и сказать, что он, безусловно, уверен в успехе, как и полагается каждому американскому солдату, ну, и так далее.
Да, да.
А теперь смотрите, да, если... руководитель Объединенного комитета начальников штабов говорит такую вещь, это может быть в одном единственном случае, если он точно знает, что что-то пойдет не так.
Вот это вот. Меня терзают смутные сомнения. Да, не совсем сомнения, это понимание.
Да, это понимание. А где там дырка или несколько дырок? Ну, как в «Дюкере», да? Мы не знаем, но он-то знает точно. А
уже пахнет, да.
Уже пахнет, да. И по этой причине он, ну или люди, которые понимают, что надо что-то делать, решили создать ситуацию, в которой, ну, знаете, не может же авианосец участвовать в военной операции, которая будет длиться там как минимум две недели подряд, если, соответственно, летчики, которые взлетают, бомбят, садятся, взлетают, бомбят, садятся, если у них не работает гальюн.
Да, гальюн, да.
Вот, хотя я не знаю, может быть, у моряков гальюн, а у летчиков туалет, ну, тут уж как бы там дело деликатное такое, тонкое.
Это морские летчики,
да. Морские летчики, да. Но все равно летчики. Вот. И вот у меня вопрос, который... я очень хочу, я понимаю, ответа на него, может быть, и нету, но просто ждать хочется. А может быть, то, что там пахнет и сломалось, это как бы не совсем сломалось? То есть пахнет по-настоящему, потому что если кто-то придет, ему надо продемонстрировать стихийное бедствие, проще всего это сделать через запах. знаете, побрызгать специальным спреем, да, который имитирует соответствующий запах. Но у меня вот такое ощущение, что там действительно все не просто так.
То есть мы имеем дело с возможным актом вредительства.
Саботажа.
Который, как известно, да, 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 который, как известно, придумал кровавый Сталин, и которого не может быть вообще, особенно на американских авианосцах. А вот поди ж ты, а? Это, в общем-то, когда они там начинают рассказывать, что в туалеты стоят очереди на 45 минут, я, честно говоря, не представляю, как там, это ж невозможно удержать.
Дмитрий Ильич, ну вы себе представляете картинку, да? Садится самолет, да?
Его туда выпрыгивает визжащий пилот.
Пилот, да, и кричит, ребята, бегает к очереди, и кричит, ребята, у меня через 15 минут взлет, пустите без очереди. А ему говорят, у всех взлет.
Тихо, тихо. Торопиться не надо. Ну, не знаю, построение вдоль борта, там, леера протянуть, держаться руками, свесившись за борт. Вы же военные люди, в чем дело, ёпалы?
Нельзя.
Но в целом поразительно.
Нельзя, да. Потому что наблюдатели, которые смотрят, корабли разведки, которые все это снимают, спутники, я не побоюсь этого слова, которые говорят, даже лица определяют.
Врут. Врут. Это все вранье.
Ну, не знаю.
Ну, это ж там есть примитивные законы физики, в соответствии с которыми у любого фотографического агрегата есть
фокусное
так
расстояние.
Называемое разрешение. Нет, фокусное расстояние – это где нарезкость наводится.
А вот я прошу прощения. Я вам сейчас расскажу. Я когда
разглядеть был молодой, погоны и читать газеты нельзя, нет.
Когда я был молодой, то я увлекался астрономией. И мне объясняли, что радиотелескоп создает крайне размытое изображение. Но если есть несколько радиотелескопов на разных концах Земли, то обрабатывая их несколько фотографий, можно получить куда более резкое изображение. Знаете, летит несколько спутников.
Можно. Но я вас уверяю, что объекты размером меньше 300 миллиметров, то есть 30 сантиметров, их не видно. Звезды на погонах не видно. Чтение газет, даже заголовков, невозможно. Вот так. Плюс, если мы добавим сюда атмосферу, которая там колышется, плохую погоду, дождь, снег, угол света, еще чего-нибудь, нет.
А если прилетит беспилотник?
Это другое дело, он гораздо ниже летает. Да. Как когда-то англичане выманивали, пытались найти сначала Тирпиц, когда он там в Норвегии прятался, да, Шьер, вот когда, как его во фьордах, когда английский самолет пролетел и смог его сфотографировать, его лично королева чем-то наградила. А потом прилетели советские, пронеслись над палубой фактически, сфотографировали так, что стволы видно и искаженные перекошенные рожи немцев от ужаса. Этим, приготовьтесь, объявили благодарность перед строем. Этого достаточно, да. У англичан мега-подвиг, а у наших...
А у наших дело житейское. Первый раз, что ли? Да. Ну вот. И вот поэтому у меня такое ощущение, что вот это вот страшное событие, к которому все готовится, вот прямо вот готовится, все нагнетается. Я, кстати, очень внимательно смотрю за вот этой вот медийной подготовкой, и у меня все больше и больше ощущение, что может что-то не срастись. Кстати, а англичане запретили американцам использовать их самую главную базу в Индийском океане, которая арендована у англичан. Сказали, не-не-не, мы не уверены, что эта операция, она приведет к позитивным последствиям.
Ну, так вот. Когда в друзьях согласия нет, ну, как-то все это... Ну, понятно, информационное сопровождение должно быть крайне серьезным. Кто не в курсе, когда-то Соединенные Штаты воевали во Вьетнаме, и войну эту слили. Не проиграли ни одного сражения крупного, а войну слили. Слив приписало американское командование проклятым журналистам, фотографам, телеоператорам, которые снимали и показывали всякую фигню и создавали антивоенные настроения внутри Соединенных Штатов. Они этот опыт осмыслили, продумали, что было не так, и как надо делать дальше. И когда случилась война в заливе первая, где там была буря в пустыне и все такое, там уже все было совершенно иначе. Журналистов пускали только тех, которых утвердил Пентагон, материалы в эфир давали только те, которые утвердил Пентагон, и тогда, это 91-й год, и тогда американское это, сообщество журналистское назвало эту войну самой лживой в истории Эва, так сказать, никогда такого не было, что вы за скотство тут устроили. А теперь это абсолютная норма. Нет, информация пойдет только та, которую мы считаем нужной, подготовленная так, как мы подготовили. Все, вопрос
закрыт.
Ну,
а что смотреть? Но, достаточно но посмотреть, тут... что происходит в Газе. Да, вот вы обратите да? внимание, да, что то, что там происходит, сильно напоминает геноцид. А вот кадры да? информации практически нет, потому что все под контролем.
Все совсем другое. Да, 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 да. Все другое. А и тоже. А вот когда, например, Израиль нанес серьезные удары по Ирану, а Иран в ответ нанес серьезные удары по Израилю. Если вы попробуете найти результаты иранских попаданий по Тель-Авиву, например, я вас уверяю, вы ничего не найдете вообще. Почему? А потому что руководство израильское совершенно справедливо считает, что никто этого должен, не должен видеть ни в Израиле, ни снаружи, вообще не было ничего. Ну, а раз нет пикс, or it didn't happen, вот нет никаких пиксов, и значит, это didn't happen, вообще не происходило ничего. Правильный подход.
Кстати.
Абсолютно правильно. А вот другой вопрос, Михаил Леонидович. Да. А вот они едут, например, и везут кучи самолетов, да, вот там да. два авианосца должны, да. один уже там, второй плывет, да, идет. А пахнет. Пехоты у них нет, да, и ароматы, ароматы уже да, приближаются, да. А пехоты у них нет, никто высаживаться не собирается. То вот это вот, вот меня сразу насторожило вот это. То есть мы попугаем, для, как это Трамп делает, мы прыгнем, попугаем, возможно, нанесем удары, но лезть туда не будем ни в коем случае.
Ну, вообще
как-то
говоря...
Как-то не видно тут успеха.
Вообще говоря, да. мне такое ощущение, что Трамп до безумия боится... История, которая случилась с одним из его предшественников, Джимми Картером, в 1980 году. Мы помним захват заложников. Я даже был в американском посольстве в Тегеране. Там теперь музей захвата заложников. Так вот, замечательность всей этой истории состоит в том, что... провал операции по освобождению заложников,
Арго.
Он, конечно, да. был из Вашингтона.
Или какой там из... железный коготь, я уж не, я помню, не помню, как называлось. Да. Да. Да,
из
да,
Вашингтона.
Опозорились на весь мир.
Да. Почему? Там вертолеты падали, самолеты садились да, не да, туда. Да. Ну, ужасно. Почему? Потому что было принято решение, что следующим президентом, а как раз в 80-м году были выборы в ноябре, должен стать не Картер, который ушел на второй срок, а... Рональд Рейган. Угу. Может быть, сейчас тоже считают, что в ноябре на выборах...
Вполне, да.
Да, вполне.
Вот так вот взять, нагадить стране родной, решая свои какие-то внутрипартийные проблемы о том, кто будет стоять у власти, а вопрос решается путем... нагаживание своим конкурентам, а значит, нагадить родной стране.
Нагадить
никаких
родной
сомнений
стране.
Не вызывает.
И вот
да?
в этом...
Будем делать вот так.
И вот в этом смысле у меня ощущение, что те проблемы, которые сегодня есть у Соединенных Штатов Америки, объективные, экономические и так далее, они закончатся очень плохо, потому что единого сопротивления нету. Вот вообще. А есть разные группировки, которые друг с другом воюют и, соответственно, ведут...
Используя все, что да. могут, да.
да. Да. И, кстати, я хочу сказать одну вещь. Ну, в Соединенных Штатах Америки это дошло до критической точки, но
да.
как бы у нас же тоже есть та же самая проблема. Кстати, не только у нас, в Китае. Ну, в Китае мы просто видим.
Нет, да. Да, да,
а у
да.
нас эта проблема вот какая. В чем она выражается? У нас есть люди, которые считают, что мы должны любой ценой остаться в долларовой системе. У нас есть люди, которые считают, что нам надо начинать строить суверенную экономику. Можно много ругать там денежные власти или еще чего-то, но давайте отдадим себе отчет. Вот эта вещь, которую многие не понимают. А люди, которые принимают решения там, о ставке, о кредите и так далее, это решение не экономическое, по сути, оно политическое. И логика их очень простая. Ничего, никакой альтернативы долларовой системы сегодня нет, поэтому выходить не из нее очень дорого стоит. Нет, уже может. Но они, они в это не верят, но это другое дело. И по этой причине выходить из нее будет стоить дороже, чем делать вот...
Чем остаться.
Да. А это не совсем так, и это продемонстрировал премьер-министр Мишустин, который в конце 22-го, начале 23-го года начал через инвестиции бюджетные в реальный сектор, привел экономику к росту, но ему резонно отметили, что... Но ведь если это продолжать, то что же получается? Что у нас инвестиции не долларовые, как... а ведь еще не к ночи будь помянут. Гайдар говорил, что инвестиции могут быть только долларовые, потому что они понимают только долларовые. То есть, иными словами, вот этот вот спор, который у нас вызывает острый конфликт, я просто в интернете вижу, да, я читаю, он на самом деле носит неэкономический характер. Я поэтому уже довольно давно его не комментирую. Потому что это бессмысленно. Это неэкономический спор. Это принципиальный политический спор. И надо его обсуждать. Вот он представляется принципиально важным. Мы верим в то, что долларовую систему удастся сохранить, и мы в ней останемся. Или мы понимаем, что она умрет. И вот тут-то как раз можно процитировать руководителя внешней политики Соединенных Штатов Америки Марко Рубио
Что сказал?
О том, что он, которого не называют бенефициаром всей этой истории в Мексике, только ленивый. Хотя он совершенно не мексиканец, а вовсе даже кубинец.
Так.
Он сказал на конференции по безопасности в Мюнхене, что идея о том, что можно сделать единый мир через доллар, она совершенно глупая. То есть фактически нам уже сказали, они считают, что долларовую систему сохранить нельзя. То есть они нам уже это сказали.
Вот мы... Прямо в лицо, да. Мы... И европейцам тоже. Да. А вот интересно, а вот эти вот недавно звучавшие предложения, что вот мы там сколько там, 12 или 17 триллионов баксов, там вообще какие-то вложения, и все в долларах, а это к чему вообще?
Это все
не будет. Такое? А как же наш БРИКС, который сделан ради того, чтобы вот как-то от вас в сторонку отойти? А изумление китайцев, вы что такое говорите? Как это? Вроде мы не про это договаривались, вдруг какие-то там эти триллионы в долларах. Очень странно.
Ну, просто... Очень.
Продолжаем следить.
Трамп...
К сожалению, не успел вас запытать про эти тарифы трамповые, как он там напрыгнул, а Верховный суд его отпрыгнул.
Ну, у нас еще, я думаю, будет тема через неделю, это будет. Все будет продолжаться.
На следующий раз, да. Спасибо, Михаил Леонидович.
Спасибо.
С интересом наблюдаем, что же будет дальше. На сегодня все, друзья. До свидания.
Счастливо вам.